Добрый день! Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Этим летом в Пензе состоялось долгожданное открытие первого в России активного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники». Идея создания такого центра появилась у председателя общественной организации «Благовест» Марии Львовой Беловой. Идея появилась такая примерно год назад, и вот сегодня, спустя такой непродолжительный срок, данный пансион уже начал свою работу. А Мария у нас в студии, чтобы подробнее рассказать о нем и о своей общественной деятельности. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте, Наталья.
Что ж такое Дом Вероники, почему и как появилась у вас мысль о его создании?
Когда несколько лет назад мы открыли первый центр для ребят с инвалидностью, лишенных родительского попечения, квартал Луи, в процессе мы поняли, что модель сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, она у нас не закончена, потому что квартал предполагает проживание ребят довольно самостоятельно. Квартал предполагает, что это будет буферная зона, не сильно продолжительная, да, что они живут несколько лет, и спустя это время они переходят во взрослую жизнь. Но и в детском доме, и в доме ветеранов остались ребята, за которыми нужен специализированный уход, которые имеют более тяжелую степень инвалидности, которые вряд ли когда-то смогут жить самостоятельно. Вот. Мы подумали о том, что если мы можем помочь ребятам, которые могут выйти во взрослую жизнь, значит, мы можем и чуть улучшить жизнь тех ребят, которые находятся в более, скажем, таком тяжелом положении.
Почему Дом Вероники? Откуда такое название?
Дом Вероники, мы назвали этот проект в честь святой Вероники, которая подала плат Христу, когда он шел на крестные страдания. Потому что жизнь этих ребят – это тоже крестные страдания. Вначале они находились в детском доме, потом они находились в доме ветеранов, в доме престарелых. Плюс у них была, на протяжении всей жизни это еще тяжелая инвалидность. И поэтому мы можем хотя бы немножечко эти страдания облегчить и оттереть, как говорится, как святая Вероника – немножечко как-то все улучшить.
Насколько я знаю, в Доме Вероники персонал без опыта работы в интернатах для людей с ограниченными возможностями. Это связано с нехваткой профессионалов в этой области?
Нет, это был ключевой фактор, потому что мы полностью отходим от системы такого интернатного типа, потому что это определенные правила, это определенный уклад, это определенная система выгорания, которая так или иначе происходит у учителей, у врачей, ни для кого, собственно, это не секрет. Вот. Нам важно отойти от всей этой системы и построить что-то свое, новое, общественное. Не знаю, насколько это получится, но мы решили, что люди, которые так или иначе имели контакт с социальными учреждениями, мы пока не стали их брать, а попробовали просто людей брать с душой, для которых важно вообще понимание дела, для которых важны эти ребята, которым хочется помогать, которые хотят служить Богу, служить людям, потому что мы можем сколько угодно поддерживать финансами, пытаться, мы сколько угодно можем поддерживать какой-то значимостью, но если у человека нет стремления душевного, если человек не понимает, для чего он это делает, если нет желания такого служения действительно истинного, то я думаю, что этот проект не для них совсем.
А кто все-таки эти люди, которые работают там? И сколько
Мы очень долго отбирали наш персонал, работало несколько специалистов, включая психолога, который их тестировал, и даже я так слышала как-то один раз разговор краем уха среди наших будущих нянь, и говорят, так тестируют, как будто прям принимают какую-то крупную фирму на какую-то очень высокую должность. Но мы же понимаем, что это гораздо важнее и ценнее, потому что это судьба ребят, которые так настрадались, которым нужно, чтобы рядом с ними были ласковые, отзывчивые, внимательные, заботливые люди. Вот. И в процессе мы смотрели около 15 кандидатур, рассматривали. В процессе осталось только 5. Кто-то отсеялся сам, потому что, оценив, собственно, свои возможности, они понимали, что, наверное, у них это не получится. С кем-то пришлось расстаться нам, с кем-то мы увидели по определенным тестам и по беседам, что этот человек не особо подходит, и ему будет тяжело, и нам будет с ним тяжело. Поэтому на данный момент есть 5 человек, у нас пока еще свободна одна вакансия, то есть мы будем очень рады, если найдется желающий действительно поработать и послужить, мы ждем таких людей.
Спасибо, Мария. Я предлагаю посмотреть сюжет, снятый нашими коллегами в день торжественного открытия Дома Вероники.
В Пензе торжественно открыли дом Вероники. Он создан для постоянного проживания молодых людей с тяжелой формой инвалидности. Проект поддержали благотворители, пензенская епархия, власти и общественные организации.
Тут такой пансионат построила Мария, очень хороший. Вот, и среди возрастов равно. Вот. Будем здесь, наверное, это учиться, работать и жить.
В двухэтажном здании все сделано для удобства его жителей. Даже ванные комнаты с уникальным оборудованием. Например, единственным в Пензе джакузи для инвалидов-колясочников. Есть хостел, помещение для занятий и мастер-классов. И даже тренажерный зал. Переезд сюда, когда думали, что единственная перспектива выпуска из детского дома – дом престарелых, ребята называют счастливым билетом, который подарила им в том числе идейный вдохновитель проекта. Инициатор строительства дома Вероники – общественный деятель Мария Львова-Белова. Возведению дома Вероники помогали всем миром. Землю бесплатно предоставила пензенская епархия. Чин освящения здания совершил исполняющий обязанности секретаря епархиального управления протоиерей Павел Матюшечкин.
Православным христианам нас сохрани.
Глава Пензенской митрополии владыка Серафим в числе почетных гостей на открытии вместе с губернатором, полпредом президента и министром Роструда.
Это такая, в моей практике, первая попытка создать систему работы, когда мы не просто там заплатили пособие или там подарили какой-то подарок или там оказали медицинскую помощь, а когда создается такая система непрерывного сопровождения людей для вовлечения их в активную нормальную жизнь. Вот это крайне важная вещь, чтобы эти люди были абсолютно социализированы.
С точки зрения вот дизайна, удобства, как мне кажется, вот такой, что называется, мысли для людей, как их удобное проживание, их удобное, комфортное, да, когда ты можешь выйти на балкон, когда ты можешь, так сказать, иметь свою комнату, когда это все очень удобно. Мне кажется, что, вот, наверное, пожалуй, здесь это, скорее, может быть, и лучший опыт среди того, чего я видел в стране.
Гражданское общество меняет свое отношение к людям с ограниченными возможностями, создает разные условия для того, чтобы для их адаптации, для их социализации. И не только государство это делает, но и поддерживает общественные организации, которые реализуют эти проекты.
Предполагается, что сюда для общения и реабилитации смогут приезжать молодые люди из других регионов России.
Мы снова в студии. Напомню, сегодня у нас в гостях председатель общественной организации «Благовест», идейный вдохновитель проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова. Сколько человек сегодня проживает в доме Вероники, и кто они, откуда они приехали?
На данный момент у нас живет 10 человек. На старте открытия мы привезли еще туда ребят из квартала Луи, так как у них уже опыт есть самостоятельного проживания. Вот мы как бы попросили их приехать и помочь адаптироваться ребятам, помочь освоиться, снять какие-то страхи, стрессы. Пока вот получается 15 человек. Но совсем скоро они уже уедут, ребята останутся одни и будут дальше продолжать свою жизнь. А вообще дом Вероники рассчитан на 35 человек, потому что на первом этаже это будет стационарное проживание 10 ребят, которые уже заехали, как мы планируем, что они так и будут жить. А второй этаж это будет как бы хостел, он будет работать по нескольким направлениям, то есть он может принимать просто гостей города, которые приехали в Пензу, и ну, как бы вот им нужно какое-то место, гостиница, там хостел, как мы для этого открыты. Это будут как рабочие места наших ребят, которые будут жить на первом этаже, и такое мини-предприятие, которое позволит ну, как-то быть поспокойнее в финансовом плане немножечко, потому что это все-таки очень дорогостоящая, как оказалось, вещь. Второе направление – мы готовы принять, например, семьи, которые приезжают сюда на реабилитацию с детишками-инвалидами, потому что у нас все для этого там подготовлено, и как бы этим семьям будет комфортно, удобно, и главное, что они там будут как бы в своей тарелке, никто на них не будет показывать пальцем, и они смогут, скажем, за небольшие деньги совершенно спокойно там проживать. Вот. Ну и третья составляющая – это мы планируем проводить такую социальную адаптацию для ребят, которые только приобрели инвалидность, для людей с инвалидностью из других регионов, которые хотели бы там попробовать себя вот как-то в самостоятельной жизни и провести профориентацию, и подумать о том, что вообще в перспективе для них было бы удобно и интересно в плане работы, в плане занятости, в плане какого-то творчества. Вот поэтому такие лагеря адаптационные, я думаю, мы будем систематически проводить и привозить туда вот ребят не только Пензенской области, но и из других областей. Собственно, заявка уже есть из Ингушетии у нас. Да, поэтому как, думаю, что скоро начнется это все.
А сами ребята, они как-то оплачивают свое проживание? У них же есть пенсия.
Да, безусловно. Когда они жили в доме ветеранов, в детском доме, у них часть пенсии, собственно, компенсировала их проживание, и часть дотировалась государством. Мы, собственно, пошли по тому же пути, где-то порядка 300 тысяч рублей требуется ежемесячно на содержание нашего дома Вероники. Вот, из них 100 тысяч где-то приблизительно оплачивают ребята из своей пенсии, то есть это процентом. И остальное, собственно, финансируется уже там, из частных пожертвований. Ну, я надеюсь, что вот хостел, арт-холл, типография как-то потихонечку нам тоже в этом помогут.
Если я правильно понимаю, речь все-таки идет о дальнейшем их трудоустройстве.
Конечно.
Куда и как вот можно таких
людей
устроить?
Конечно, это, собственно, ключевой момент образования трудоустройства. Это очень важный как бы, момент проекта. И когда они приехали, у нас была первая такая встреча у камина вечером, когда они уже немножко разложили свои вещи, успокоились. И мы когда с ними все это обсуждали, я сказала, что, ребята, ну, как бы вы приехали не в санаторий. То есть это не элитный дом ветеранов, не элитный детский дом. Это действительно место, где вы будете строить свою судьбу. А для того, чтобы строить свою судьбу, нужно немножко потрудиться. А для них это, конечно, пока сложно. И понять, осознать и как бы приступить к этому ко всему. Но я думаю, что в процессе они все это поймут, потому что в обязательном порядке каждый должен работать. То есть если это как какое-то там... Особенная инвалидность, да, у нас есть такой, например, молодой человек, который не разговаривает практически, у которого не работают руки, и, ну, то есть вот сейчас сложно представить, что же он может делать. Но я думаю, что даже с ним, сейчас мы его посадили на электрическую коляску, и я когда ездила в Австрию, в Вену, я видела там молодого человека, которому к электрической коляске приделывали, собственно, специальный аппарат для чистки снега и для перевозки мусора. То есть я думаю, что у нас тоже есть хорошие инженеры, которые нам помогут это сделать, и даже там вот как бы одной рукой он сможет этим заниматься, хоть они как бы не сильно у него движущиеся. Вот. У нас есть одна девочка с ментальной инвалидностью, то есть это умственно отсталая, потому что ключевым фактором попадания в проект является наличие интеллектуальной сохранности. Она была в детском доме, одна единственная вот с умственной отсталостью, и звали ее Вероника, и директор очень просил ее взять, она говорит, что ее отправили в психоневрологический интернат, это еще хуже, чем дом престарелых, вот. И она говорит, пожалуйста, возьми. Но мы нисколько не пожалели, потому что девочка очень трудолюбивая оказалась, она моет совершенно сумасшедшей скоростью посуду, и если она видит, что где-то что-то стоит, и это не помогает, мы-то, то есть вот как бы она себе уже свою нишу такую заняла, поэтому я думаю, что мы ее будем привлекать вот именно на какую-то домашнюю работу.
Ну, трудности проживания в интернате и в доме престарелых в дальнейшем, как бы, молодые люди с инвалидностью себе представляют. А вот придется ли им столкнуться с какими-то трудностями в доме Вероники?
Конечно. Ну, во-первых, один из важных факторов – это иждивение, которое им очень присуще, с которым они жили на протяжении всей жизни, что все должны... Все обязаны, и, ну вот потому что я там сирота, потому что я инвалид. Ну, это как бы проблема, собственно, всех детских домов, не только там, детских домов с инвалидностью. А здесь ситуацию мы в корне будем менять. И, собственно, наш персонал настроен на то, что они не делают все за ребят, а они поддерживают ребят, они помогают, они наставляют, они учат тому, как человек должен сам справляться со своими трудностями. Да, действительно, есть какие-то вещи, которые он не может сделать самостоятельно. Но есть огромный перечень того, что при как бы, таких дополнительных усилиях это вполне для него приемлемо. Вот, поэтому наша задача – выявить эти вещи и научить их делать. Для них это уже сложно сейчас, они уже упираются, они уже не хотят этим заниматься. А сложно, когда ты привык к такому довольно свободному распорядку дня, когда встаю тогда, когда я хочу, ложусь тогда, когда я хочу. А, скажем, я там особо не напрягаюсь там какими-то делами, не напрягаюсь, то есть у меня нет каких-то обязанностей. Здесь все это тоже меняется, и появляются и обязанности, и появляется и какое-то расписание, и появляется какая-то ответственность там перед, собственно, с ребятами, которые живут рядом с тобой. То есть для них сейчас это все сложно. Вот. Я думаю, что одна из трудностей будет связана с трудоустройством, потому что вообще мотивация к труду, она один из самых сложных факторов для людей с инвалидностью, потому что заставить себя вовремя вставать на работу, заставить себя там качественно выполнять эту работу, когда у тебя, в принципе, есть какая-то дотация от государства, когда ты знаешь, что у тебя есть там от пенсии, когда ты знаешь, что в доме Вероники у тебя там как бы есть еда, есть там, ну, как бы самая первая необходимость, все, что есть. Зачем мне работать? Вот здесь этот психологический момент, он всегда очень сложный, и с ним мы тоже будем работать, и с ним, я думаю, ребятам будет тоже сложно справиться.
Насколько я знаю, в настоящее время, вот уже, несмотря на то, что центр начал работу, может быть, даже именно потому, что он начал работу, вами была подана заявка на получение президентского гранта.
Да.
Вот куда, что это за сумма, большая ли она, и куда ее намечено вложить, если выиграть проект?
Да, значит, президентский грант мы рассчитываем на то, что у нас получится пройти, ну, как бы, это не точно. Значит, сумма в 3 миллиона рублей. И рассчитана она будет на тиражирование модели в Приволжском федеральном округе. Так как нас поддерживает Михаил Викторович Бабич, полномочный представитель президента, им была выдвинута идея о том, чтобы эту модель, собственно, запатентовать, сделать такой вот именно действительно моделью, которую можно применить и в других регионах, и постараться ее внедрить и сопровождать на протяжении какого-то времени в регионах ПФО. И, собственно, этот грант будет на это направлен. Он предполагает приезд на обучающие семинары сюда делегации из разных регионов. Он предполагает выезд и супервизию работы в регионах нашей командой. Он предполагает общую такую конференцию в конце, потому что у каждого региона все равно есть какие-то свои наработки по сопровождаемому проживанию людей с инвалидностью. Тем самым разработать такой методический пакет, вот именно опыт ПФО в сопровождаемом проживании людей с инвалидностью, которые дальше можно уже распространить на всю Россию.
На торжественной церемонии открытия присутствовал митрополит Пензенский Нижневоложский Серафим. Пензенская епархия каким-то образом участвовала в реализации проекта?
Вообще человек для меня настолько близок, мне иногда даже страшно, вот думаешь, где он и где как бы мы. Но вот та душевность, с которой он подходит ко всем нашим проектам, и когда ты начинаешь анализировать, что в каждом проекте арт-холл, типография, квартал, дом Вероники, есть вклад Пензенской епархии и лично владыки Серафима. Причем это все настолько незаметно, причем это настолько все невычно, и вот он никогда это не афиширует, он никогда это не выставляет, что вот я там помог. И иногда даже ты вот как бы живешь в этом во всем, тебе кажется, что это норма. Потом, когда начинаешь анализировать, думаешь, слушай, а вот здесь владыка помог, а здесь. И ты понимаешь, что вот он всегда рядом, и он всегда как-то вот с такой теплотой и заботой с нами. Поэтому, что касается дома Вероники, он, я, по-моему, рассказывала в вашей передаче уже, когда я к нему пришла и сказала, что, владыка, вот есть такая идея создания дома Вероники, он говорит, ну давайте что-нибудь подумаем, посмотрим, что у нас есть в епархии, может быть, земля, может быть, какая-то там квартира, может быть, ну как бы что мы можем сделать. И сидя у него на приеме, он говорит, так, сейчас я подумаю, а все, придумал, поехали смотреть. И мы поехали с ним на этот участок, это был март месяц заснеженный, вот, и он мне показывает, говорит, смотри, ну вот здесь давай будем строить. И я такая стою, думаю, ну да, будем строить поле заснеженное, в Веселовке. Думаю, ну как-то это все. Думаю, ну раз Господь так рассудил, значит, так и нужно. Вот, потом прям проходит какое-то время, и он опять меня стимулирует, потому что он мне этот участок показал, думаю, ну ладно, денег все равно нет, как-нибудь. Он опять мне спустя месяц звонит и говорит, так, все, давай заложим с тобой камень. Молебен как бы проведем, и как бы первая закладка камня. И я думаю, что вот его молитва, и когда мы вот этот молебен провели, когда мы только с ним вспоминали на открытии на таких деревянных настилах, которые там разматывались в этой грязи, когда мы колясочников туда привезли, и когда он подарил эту икону Святой Веронике и сказал, что все, давайте там строить. И это действительно послужило толчком, то есть я поехала на окружной совет, и как бы там Бабич поддержал, и тут какие-то спонсоры нашлись в Пензе, потихоньку начали строить. Вот. Но самое главное, что этот участок, который Пензенская епархия подарила, главное – это административная поддержка, которая на протяжении всего времени и от юридического отдела как бы нас поддерживала, и бухгалтерия нам помогала там в каких-то вещах. Вот. И, собственно, владыка был всегда рядом, и говорит, что действительно без него бы дом Вероники не было. Точно.
Ну, там не только на открытии был владыка Серафим, были чиновники федерального уровня, вот, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Ну, я так понимаю, что они, наверное, не просто в качестве свадебных генералов там присутствовали, наверняка в реализации проекта они тоже принимали участие.
Ну, Михаил Викторович вообще, конечно, его вклад в развитие проекта очень огромен, потому что когда он приезжал в Пензу к нам в июле прошлого года для того, чтобы посмотреть арт-холл и квартал, и когда мы с ним выходили как раз вот из арт-холла, он мне сказал, считай, что дом Вероники у тебя построен. И тогда эти слова прозвучали для меня как бы, ну, каким-то волшебным. Думаю, ну что, как это может быть? Но действительно, спустя какое-то время от ПФО поступили 6 миллионов первые, которые дали нам возможность начать строительство, причем такое основательное, и после которых, собственно, благодетели поняли, что это не просто слова, а реальная стройка, когда уже стояли стены, когда уже была там выполнена часть кровли. Естественно, что люди поверили в то, что действительно проект может быть осуществим. А самое главное, что он ежемесячно, собственно, своим аппаратом контролировал процесс строительства, то есть поступали звонки сюда, в Пензенскую область, для того, чтобы, значит, представили отчет о строительстве. То есть они постоянно держали в тонусе, собственно, и Пензенскую область, для того, чтобы, ну, то есть иметь понимание, как вообще все ведется. То есть движется строительство, не движется, какие проблемы, в чем нужна помощь. И в феврале был такой контрольный приезд, когда он приехал еще раз, как бы посмотрел, на какой все стадии, узнал, какого количества средств не хватает, и вместе с губернатором они решили, как бы, где можно эти средства изыскать, собственно, из Пензенской области, вот, и таким образом, как бы, довести все до конца. Ну и, конечно же, собственно, открытие, к которому готовились все, когда была назначена конкретная дата, и когда все понимали, что приедет полномочный представитель президента, это дало толчок всем службам, всем министерствам, для того, чтобы нам как-то всем вместе собраться, активизироваться и довести это все до логического конца. Конечно, я понимаю, что если бы у меня не было такой поддержки сверху, все было бы гораздо медленнее, все было бы гораздо сложнее, и неизвестно, как вообще это все закончилось.
Но вот все-таки нынешний уже построенный дом Вероники чем-то отличается от того, который вы в своем воображении нарисовали вот на стадии зарождения идеи?
Ну, конечно, он трансформировался довольно существенно, вот, потому что и, собственно, занятость ребят изначально предполагалась совершенно другая. Мы же планировали построить там ангар с фотостудией, там, с какими-то мастерскими. Потом это все вот так перестроилось в хостел, в гостиницу, потому что, проанализировав рынок, мы поняли, что в этом есть проблема. И, собственно, гостиниц для людей с инвалидностью вообще практически не существует. И мы можем вот как бы такой новый виток открыть, потому что мы планируем, что в дальнейшем это будет какой-то туристический поездки для людей с инвалидностью, инвалидный туризм сейчас тоже он так потихонечку начинает развиваться, и по Пензенской области, и по святым местам, и я думаю, что как раз гостиница, она позволит докомплектовать, скажем, вот нашу задумку до конца. Внешне, мне кажется, что он получился лучше, чем изначально это планировалось. По внутреннему оснащению, ну, есть кое-какие вопросы, но я думаю, что вряд ли когда-то строительством, то есть руководитель был доволен прям вот от начала до конца. Но я думаю, что в процессе, если мы действительно это преобразуем в модель и будем это все тиражировать в других регионах, мы учтем те нюансы, которые нас не очень устроили вот в доме Вероники, и, собственно, доработав, сделаем еще лучше.
А почему на открытие приехал глава Ингушетии?
Да, кстати, все об этом спрашивают. Поразительный человек Евкуров. Я так и не смогла выучить его отчество, потому что оно очень сложное. Но человек очень душевный, и так как он большое количество времени после, собственно, лечения проводил в реабилитационных центрах, вообще тема инвалидности для него очень близка и важна. Человек, который на протяжении всей встречи все фотографировал, все конспектировал, во все вникал, который после встречи оставил со мной двух своих помощников, которые все подробно изучили. То есть он приехал действительно не на словах, а просто перенять опыт, посмотреть, как это все происходит, и сделать у себя в Ингушетии подобный проект. И вот буквально через неделю мы едем в Минеральные воды и будем, собственно, собирать там людей, заинтересованных в этом вопросе, искать какие-то общественные организации, которые могли бы реализовать. И Евкуров действительно прям по-боевому, что следующий дом Вероники обязательно появится в Ингушетии.
А как он узнал вообще об этом проекте?
А он, как я поняла, дружит с Михаилом Викторовичем Бабичем, и он ему рассказал про этот проект, и ему захотелось приехать посмотреть.
Ну, если речь о политике зашла, в этом году вы были выбраны в Общественную палату Российской Федерации, стали членом Общественной палаты. Первое заседание уже состоялось, я, насколько знаю, вы не смогли там присутствовать в связи вот с торжественными мероприятиями. По словам нашего президента, данная палата – это общественный контроль за исполнительными представителями органами власти. А вот лично для вас что такое Общественная палата?
Вы знаете, во-первых, как бы ключевым моментом для меня является то, что я туда не стремилась никогда. И то, что как бы Господом так было как бы уготовано, что вот я туда попала, значит, так нужно. Я понимаю, что, значит, я должна максимально использовать эту возможность и для Пензенского региона, и для своего проекта, и для ребят с инвалидностью, собственно, по России. Во-первых, я верю, что это даст возможность знакомства с людьми, которые делают много вот в социальных проектах, в том числе в помощи инвалидов, и мы сможем как бы расширить спектр деятельности и, в общем, каких-то интересных проектов у нас здесь в Пензенском регионе, то есть перенять их. У меня есть ряд моментов таких административных и законодательных, которые, ну вот, мне бы хотелось поднять и постараться устранить. Например, такие, как пенсия для людей с инвалидностью. Да, то есть если ты работаешь, и у тебя идут все отчисления, а отчисления идут все, то в старости ты сможешь можешь получать только одну пенсию, либо пенсию по инвалидности, либо пенсию по трудоустройству, ну, то есть по работе. А почему, если человек как бы всю жизнь свою работал, почему так? Ну и много таких нюансов, например, там, если ты выпускник детского дома для инвалидов, и ты выбираешь, ну ты не можешь жить самостоятельно, тебе приходится жить в доме ветеранов, ты обязан подписать отказ от квартиры. То есть как бы вот, ну и много-много в процессе работы возникает таких нюансов, которые нужно поднять вот именно на таком высоком уровне. Я надеюсь, что это будет такой дорожкой, которая сможет эти вопросы решать.
В ходе очередной прямой линии с Владимиром Путиным вы находились в студии. И вот помимо вопроса о непростой судьбе, как раз выпускников интернатов, вы намеревались попросить у президента льгот при приобретении многодетными семьями семиместного автомобиля. Угу. Вот я, кстати, вот сама как многодетная мать, я бы, наверное, еще попросила решить проблему с детскими креслами в такси, к примеру, угу, с наличием этих кресел. Вот. Но вопрос все-таки такой. Сейчас активно в правительстве обсуждаются меры по поддержке рождаемости, по увеличению числа многодетных семей. Вот что, помимо семиместного автомобиля, вот лично вы могли бы предложить, как сама мать 9 уже практически детей?
Ну, вообще, этот вопрос для меня такой, скажем, не очень понятный, потому что, когда мы с мужем рожали детей, там, брали в семью детей, мы всегда говорили о том, что это делаем мы для себя, и мы никого никогда не рассчитывали. Поддержка государства, безусловно, вот даже сейчас, как я ощущаю, она такая весомая. Есть какие-то сейчас выплаты там, на 4-го ребенка, там, на 3-го ребенка, какие-то пособия, которые дают возможность, ну, по крайней мере, например, частично оплатить там, отдых своей семье в конце года, летом. Но мне кажется, что простимулировать рождаемость какими-то финансовыми средствами, дотациями, еще чем-то, ну, практически невозможно. Либо это будет какая-то корыстная составляющая, когда семья, собственно, заводит ребенка, потому что там должна быть какая-то дотация. Вот. Но здесь очень важный момент, как мне кажется, дать возможность семье нормально существовать, может быть, дать не рыбу, а дать удочку. Ну, то есть, если мамочка, например, находится в декретном отпуске, дать ей возможности какой-то, я не знаю, там, дистанционной работы, дать возможности какого-то там профориентации и там возможности, ну, то есть, чтобы она могла как-то быть активной и полезной своей семье в дальнейшем. Может быть, дать возможность поддержать, то есть, исходя из тех проблем, которые возникают в семье, но зачастую проще, например, изъять ребенка, чем чуть-чуть этой семье помочь. Но если мы будем смотреть с финансовой точки зрения, что нахождение ребенка в детском доме обходится порядка 30 тысяч рублей, да, но при этом пособие на ребенка в семье составляет 70 рублей. Но не легче ли там частично скажем, организовать это все и переслать эти деньги на поддержку семьи? Вот мне кажется, что здесь должны быть какие-то точечные такие меры, может быть, какие-то специализированные службы, которые вот такие тяжелые моменты, когда семья вдруг попадает в тяжелую ситуацию, ей помогать. Потому что, ну, допустим, есть семьи, ну, кому особо не нужна помощь, да, кто вот самостоятельно справляется, особо дотации государства не нужны. А есть семьи, действительно, где нужна поддержка. И вот мне кажется, что, может быть, было бы грамотно и правильно не грести всех под одну гребенку, а вот именно, чтобы как-то это был индивидуальный подход. Но здесь мы, опять-таки, можем натолкнуться на проблему системы, когда бюрократические все эти проволочки, справки и прочие-прочие вещи, собственно, заменят всю человечность и душевность, которая могла бы быть изначально.
А в какой комиссии вы будете работать вообще?
Я буду находиться в комиссии по благотворительности и социальному служению.
Спасибо, Мария.
Спасибо.
Напомню, сегодня у нас в гостях была председатель общественной организации «Благовесть» Мария Львова-Белова. Увидимся через неделю. Будьте здоровы и всего доброго.